Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» побеседуем о милосердии. Эту беседу мы записали накануне в храме великомученика и целителя Пантелеимона на встрече добровольцев. Два священника присутствовали на этой встрече – отец Евгений Попеченко и отец Дмитрий Моисеев. В конце встречи решили поговорить о том, а нужно ли рассказывать о делах милосердия, ведь милостыня должна твориться в тайне. Итак, мнение добровольцев и мнение наших пастырей.
Надо ли говорить о делах милосердия? А если надо, то как? У кого есть мысли по этому поводу? Потому что иной раз, ну, человек, приходя в организацию и, например, встречаясь с сайтом или с материалами видео на Союзе, которые показывают, ну, показывают мероприятия, что вот там добровольцы посетили там дом ребенка, сделали то-то, то-то, или там бездомные, там их покормили, одели там. И у человека возникает вопрос. Ну, на самом деле это просто пиар фонда милосердия. То есть это вот такая деятельность, которая призвана привлечь внимание к организации. Ну и а поскольку христиане должны все это делать в тайне, то лучше этим и не заниматься. То есть лучше и не делать эти дела в организации, чтобы про них вот не рассказывали. Вот. И когда вот эти вопросы стали возникать, то мы решили это обсудить, ну, на одном из собраний наших добровольцев, подумать вместе и как-то вот разобраться.
Я вот сама столкнулась с этим. Мне сказали, вы ухаживаете за этой бабушкой ради квартиры. Приходишь, если бабушка, если она старенькая, если она одна живет, все, ты
значит,
ради квартиры.
Корысть какая-то есть.
Корысть. Это очень обидно, кстати.
Радоваться надо этому.
Обижаться, конечно. Я считаю, что надо говорить. Вот все равно надо. Вот даже возьмем меня. Мне сын не понимал. Вот ну не понимал он, почему вот мать идет кому-то помогать. Не понимаю. Вот так вот говорим. Не понимаю. А сейчас сам стал ходить со мной.
Ты нас бросаешь, да. Идешь, да, кому-то там помогаешь.
Да,
а мы голодные.
К этой бабушке, да. Со мной выбирает все и ничего.
То есть у нас есть тихий доброволец.
Если бы вы это делали тайно от него, да. Пошел бы он помогать?
Нет. Я поэтому говорю, что надо говорить. Надо говорить.
Еще? Да, Катерина. Ага.
Такая есть небольшая предыстория как раз именно по этой теме. Очень в точку вопрос задан был. В общем-то, я знала о том, что существует милосердие, но как-то так эта информация звучала, что вот вроде как где-то там оно существует, а как с ними связаться? Как-то, ну, не было каналов, я не видела, как это. У меня вот нет, например, канала «Союз». У нас просто в телевизоре его нет. И как все это, вообще, как я это нашла? У меня был очень такой толчок большой и очень странный. Жизнь меня столкнула с девушкой, и оказалось, что она в секте. То есть это мы сначала начали дружить и общаться, а потом она мне это сказала. И она очень начала как бы со мной спорить и много хорошего о своем рассказывать. А вот говорит, а что ты можешь рассказать о своем? Вот ты ходишь в храм, что ты еще делаешь? А и тут я. А что я делаю? Я хожу и все. А мы, говорит, мы делаем вот это, вот это, вот это. Ходим туда-то, туда-то, туда-то. Мы там для своих прихожан делаем вот это, пятое и десятое. Мы всех всегда обзваниваем и так далее, и так далее. А у вас вот это есть? Тут я... Потому что у нас этого нет. Вот в нашем храме этого нет. И вот именно вот это, вот этот вот разговор, он меня натолкнул вот на такие огромные вообще мысли. Почему у нас такого нет? Почему я никуда не хожу? Почему мои все знакомые, которые ходят в наш храм, об этом даже не слышали никогда? Почему они ходят только в храм и больше ничего не делают? Вот. И тогда я начала искать просто среди знакомых, среди вообще в интернете вводить разные поисковые там вещи, да? И случайно через группу ВКонтакте у нее в друзьях был фонд милосердия. Вот, как бы группа «Друзья». Я зашла в это милосердие, и вот, то есть вот, вот так вот я к этому пришла. Я считаю, что об этом нужно говорить не только вот канал «Союз», там «Радио Воскресенье» и так далее, а как можно шире об этом говорить. Пусть даже СМИ, пусть даже кто-то им не доверяет. Пусть им 95% скажет, это пустяк, но зато 5% услышит, увидит это и поймет, что они хотят туда прийти. То есть это не нужно как бы, только в наших каналах, нужно расширять, нужно прессе, нужно в интернет выходить, не только, например, ВКонтакте, есть еще другие социальные сети.
Анатолий Александрович, да, давайте.
Так, ну вот говорить об этом, конечно, обязательно надо. Мое мнение, что еще нужно нам такое же направление, как бы говорить об этом родственникам, за тех людей, за которыми мы ходим, ухаживаем, чтобы родственники тоже знали. Пусть они как-то к этому отнесутся как-то по-своему, но чтобы они тоже это знали, чем больше вот родственников.
Мы ухаживаем за семьей. Мама 82 года, сын инвалид. Он, у него рассеянный склероз диагноз. Жена и дети уже выросшие, закончили институт, сын и дочь. Они вообще никак с ними не связываются, сына, семья. И вот мы через интернет решили найти их и написать хотя бы им письмо.
Что они еще живые?
Что они же живые и есть. Он-то их ждет.
Вы знаете, здесь нужно еще задуматься о том, что какая наша мера ответственности и любви нашей. То есть, вот понимаете, нам посильно дается, и в то же время мы иногда точно так же можем взять на себя немного, что у нас сил не хватает. Когда свое несем служение любви, мы вокруг всем соседям, все должны знать, что мы его любим. И мы их тоже просить должны помогать, стучаться в эти соседние квартиры, чтобы вокруг нас создавалось вот это вот много любви. Это будет нам помощь. То есть вот когда у нас силы иссякнут, вот эти соседи, то есть вот у меня опыт ухода за больным, вот Алексей Георгиевич Брязгин, 20 лет не выходит из дома, вот ближние соседи, они уже вот поддерживают его. А вот та соседка, которая на 9-м этаже, вот у нее, вот пока нам не хватает сил, чтобы растопить это, потому что там озлобленность очень сильная. И вот боязнь, что вот нагнетание и все такое. Поэтому в любом случае тут не документальное оформление здесь не поможет. С нашей стороны мы все-таки не социальная защита, а мы несем служение любви. И мы должны знать, что именно этим мы помогаем человеку, что вот он не одинок, и что мы его поддерживаем вот этой своим вот локтем. Потому что когда встает вопрос об оформлении опеки, то есть социальная защита может нам предложить. Зная, что вот как мне, допустим, предложили, да, Людмила Николаевна, мы знаем, мы вам доверяем, то оформите над ним опеку. Я говорю, вот я сначала подумала, ну ладно. А потом подумал, а что изменит? Ничего не изменит в его жизни. Совершенно ничего не изменит. Я и так его опекун. Я и так к нему захожу, за ним ухаживаю. А эта бумажка, она ничего не даст. А то, что все там кто-то думает, вот это я постоянно сталкиваюсь, что да, как-то все думают, что что-то там и как-то. Но за годы деятельности, вот центру вот 20 лет, я к этому уже привыкла относиться, что ну и что, и думаю. Но где-то приходится просвещать, объясняешь, говоришь, что вот так, так, да, что вот у нас вот нету. То есть людям нужно рассказывать. И обязательно нужно рассказывать нашим подопечным, откуда берутся добровольцы. То есть понимаете, чтобы они понимали, что это человек пришел по любви, по доброй воле. Что вот они просто пришли и захотели это сделать. У нас есть это, у нас этого много. Только много людей это делают в тайне. И мы это должны знать и к этому относиться с таким большим уважением. И когда мы будем что-то говорить на сайте, у нас, слава Богу, вот на нашем сайте у нас люди, которые там работают и все это делают, они все это как бы в скромности это делают. Это не пиарится так сильно. И где-то даже приостанавливают. Бывает, что не все и показывают, потому что делается намного больше. Вот. И дай Бог нам эту линию сохранить. Спасибо.
Спасибо. Можно я пару слов еще скажу? Я хотел бы, чтобы мы делали акцент нашей информации, которую мы даем, не тех, кто мы такие, а кому мы помогаем. Угу. Потому что нужно говорить больше про тех людей, которым нужно помочь. Допустим, тот же бездомный, который образ социальный сформировался, это пьяный человек, вонючий, естественно, матерящийся, курящийся, ну и, в общем, не очень... так сказать, да, знающий о Боге вообще. А на самом деле, если мы покажем, что это бездомный, пусть он даже будет пьяный, но кто бы из нас на его месте жив, был бы, как бы себя вел, мы еще, это большой вопрос. Но что он, какая у него была жизнь, где он родился, что он пережил, и вот где он сейчас находится, мы можем образ бомжа вообще, в принципе, его делать совершенно другим. И покажем это человеческое лицо. И покажем человек, какой он был и какой он стал. Там, пусть даже не с нашей помощью, конечно, там.
С Божьей помощью.
Да. И из-за этого, то есть мы можем совершенно поменять его социальный статус даже какой-то за женщину. И люди по-другому могут относиться.
Отец Дмитрий тоже, да, пожалуйста. Батюшка.
Братья и сестры, я просто хотел поделиться нашим тоже ситуацией. Когда у нас начинался грантовый проект по синодальному отделу, по помощи семье в прошлом году, с Леной Маспаном мы тоже обсуждали, которую курирует проекты. Смысл вообще, там в основном цель была создать приюты для беременных женщин по стране, ну, основная направленность. Ну а в целом поддержка семьи, материнства. Вот. И когда мы обсуждали, вот я понял такую простую вещь, что, ну и Лена об этом тоже говорила, что мы все знают, что церковь борется с абортами. Ну, практически все, любой светский человек знает. Но почему, в общем-то, особо не приветствуется это, да? А находятся, так сказать, аргументы такие против того, что вот этой деятельности, как ни странно, да? Ну, у каждого горки свои отговорки. Вот отговорки примерно такого рода, что, ну да, ну вот вы отговорите от аборта, а женщина потом будет сама воспитывать этого ребенка. И вот этот пиар, вот это... Злочестивые идеи, самооправдывающие бездеятельность практически большинства нашего общества, он проходит там очень широко посредством массовой информации. Зачем плодить нищету, там, она родит, там, а потом будет там,
государство воспитывать.
Это на каждом шагу вот эти клише промывают мозги людям. И они, вот молодое поколение воспитывается вот в этом духе. И смысл вот гранта показать, что церковь не только отговаривает от абортов, но и берет на себя какое-то обязательство помогать этим матерям, которые решаются рожать детей в наше такое сложное время. А если это будет делаться вот формально взять по-евангельски, да, пусть никто об этом не знает. Ну давайте. Но мы знаем, что то, что сейчас по СМИ не прошло, этого... Не состоялось. Вот эта формула, что то, что не показано в СМИ, этого события не было. И церковь действительно делает очень много. Очень много делает, и об этом никто не знает. И поэтому это создает очень хорошее такое основание для тех либералов, особенно, знаете, церковь склонять и направо, и налево. И самое-то печальное, что значительная часть нашего населения, которая даже церкви симпатизирует, они слушают и принимают это за, ну, за истину. Почему? Потому что мы просто не дорабатываем в этом отношении. Это не то, что мы какую-то заповедь исполняем, мы просто не дорабатываем в этом информационном плане. Поэтому это наш долг свидетельствует о том, что эта деятельность церкви ведется. Почему? Во-первых, это имеет просветительское значение. Молодежь должна видеть этот опыт положительно. Если это мы не будем показывать, то точно на каналах ТНТ и НТВ
СТС.
И прочих это точно не покажут. Я думаю, доказывать вам не надо. Да, это? Вот. Поэтому обязательно наши соотечественники должны видеть положительный вот этот опыт. Вот эта грязь, они уже наелись вот выше крыши. Поэтому, когда какой-то положительный сюжет проходит, то он вызывает больше внимания, насколько я понимаю сейчас, у людей, чем какой-то отрицательный сюжет. И на этом уже надо, я думаю, перестраивать средства массовой информации, переориентироваться. Другое дело, во всем этом важно понимать, что это мы не себя рекламируем. Вот когда мы вопрос... Кто-то просит нам там хлебом накормить, мы должны накормить и никому об этом даже сами забыть поскорее. Но когда речь идет о церкви, интересы церкви мы должны защищать и сознательно идти на то, чтобы да, мы этим занимаемся, пусть нам придется там поволноваться, попотеть, покраснеть немножко, да, поднапрячься, чтобы нам сняли вот эту нашу деятельность. Но это мы не ради себя делаем, а ради церкви. И ради общества, которому мы этот вот пример милосердия прививаем. Понимаете? То есть имеет это огромное значение для нашего общественного сознания. Имеет. Вот. Поэтому где-то надо себя, наоборот, побуждать, пересиливать, преодолевать вот это, что, ну, эта деятельность должна быть тайной. Она должна быть тайной, когда касается нас лично. Когда касается церкви, мы должны свидетельствовать о том, что церковь действует. Она жива, она исполняет заповеди Божьи. И в миссионерском плане это будет тоже очень действительно, действенно. Вот. Поэтому тут просто надо различать ситуацию. Лично каждого из нас, нас никто не заставляет это афишировать. Но когда речь идет о деятельности церкви, это надо очень хорошо, толково, чтобы об этом люди знали. Во-первых, уже показано сегодня на встрече, что многие узнают и сами присоединяются к этой деятельности. А во-вторых, просто у людей как бы в сердце что-то начинает, так сказать, пробуждаться, когда они видят, что кто-то что-то доброе делает, еще что-то можно делать в наше время. Доброе, полезное и не из корыстных побуждений. Хорошо, вы говорите пиар, но вообще это какой-то такой страшилка, да, пиар. Это один из технологических моментов нашей жизни. Он может быть присутствовать, может быть наполнен, цели преследует отрицательные, может положительные, но это в жизни нашей есть. Пиар чего? Для чего мы, чем мы хотим? Во-первых, мы хотим привлечь благотворительность спонсоров к этой деятельности. Для кого мы просим деньги? Для себя?
Себе на дачу.
Мы просим деньги для этих же инвалидов, детей, беременных женщин и так далее. Чего нам стесняться? Вот если бы просили бы, вот у нас был бы такой фонд, да, куда эти деньги поступали.
С двойным дном.
Да, и мы бы строили дачи там и квартиры себе покупали. Это было одно. Но если мы занимаемся действительно благотворительной деятельностью, мы просим
для... И наша совесть в этом нас не упрекает.
Поэтому и слава Богу, что люди узнают и будут на это жертвовать. Вот. Конечно, это должно быть только средством. Вот когда это становится самоцелью, пропиарить, там, даже денег побольше собрать, вот это уже плохо. Вот это тоже опасность есть такая. В любой деятельности есть опасность. Вот. Но когда требуется вот именно такое нормальное освещение событий нашей жизни, я думаю, здесь надо себя понуждать, так сказать, свидетельствовать о церкви делами своими. Но сейчас без телевидения, без средств массовой информации об этом, ну, практически никто не узнает. Ну, вот это вот, что касается вопроса, тут просто надо разделять свое личное, так сказать, делание и дела церкви, которые, конечно, это не должно быть специально как делаться, да, что вот мы сейчас сделаем акцию, покажем ее, и, так сказать, все об этом будут знать. Но на текущие какие-то дела, мероприятия, я думаю, надо приглашать СМИ. И действительно, очень многие журналисты, они воспитаны вот в этом, в этой лжи о церкви. Они, у них предвзято отношение к церкви. Вот это там себе, так сказать, попыток сказать, денег набирают, вот это они какие-то политические свои проблемы решают. А когда действительно эти журналисты, которые ни разу в жизни действительно реально не занимались помощью ближнему, когда они реально видят это, что они же видят глаза, видят людей, общаются с ними, то у них и мнение меняется. И не надо ток-шоу с ними проводить, спорить с ними до хрипоты. Как говорится, лучше один раз увидеть и почувствовать, чем 100 раз услышать. Поэтому вот такое разделение разумное должно быть. Но, конечно, не увлекаться тем, что средство становилось целью. Средство все-таки должно служить на общую цель, чтобы и церковь, она действительно, все-таки ее авторитет не падал в обществе. Падение авторитета церкви, по сути дела, оно неизбежно приведет к гонению на церковь, к социальным катаклизмам, что у нас уже было. И, во-вторых, помощь людям, то есть, если мы понимаем, что это кому-то поможет, то мы должны свой так стыд, свою какую-то стеснительность,
застенчивость
преодолеть, просто быть собой, заниматься своим делом. Пусть журналисты, они свое дело знают, они отснимут, покажут, расскажут. Вот вы занимаетесь своими делами. Еще хотелось бы просто две такие проблемы небольшие озвучить, поскольку вот собрались здесь. При социальном отделе, при синодальном отделе церковной благотворительности, социального служения, там взяли человека на ставку, который занимается складом помощи для семьи, для многодетных семей, для беременных. То есть этот склад отдельно создан. И вот здесь говорилось о том, что есть такие вот формы при государственных службах. Понимаете, мы должны всегда помнить, что государственная школа и школа, например, православная, это далеко не одно и то же. Социальные службы государственные и церковные – это не одно и то же. То есть хорошо, что это есть в государственной системе, но заменить они не могут и вот те подразделения, которые создаются церковью. В чем здесь разница? Разница в том, что в государственных службах подход такой, ну, скажем так, формально-организационный, то есть там есть ставки, есть оплаты труда, но нету духовного наполнения, нет духовной мотивации. И в этом огромная разница. Поэтому как встретят на этом складу, как поговорят, как, даже какие вещи дадут, я думаю, будет большая разница. Поэтому склады, я считаю, надо создавать по направлениям. Но только, может быть, не один, или один, если склад... Если дают, в зависимости от помещения, если большое помещение, его тогда надо на сектора, чтобы они не пересекались, чтобы вплоть до отдельного входа. Потому что, понятно, беременная женщина в одной очереди с бомжом, если встанет, там как бы не совсем правильно. Но эти склады, я думаю, должны существовать, и надо вот по примеру синодального дела попробовать сделать этот склад, и добровольцам это будет конкретное дело. Самое главное, что это осуществимо. И вторая проблема, вот я окормляю больницу 14-ю, и там у нас регулярно, я не знаю, наверное, батюшки, кто в других больничных храмах кормляет, подтвердят эту ситуацию. Регулярно появляются люди без определенного места жительства, у которых все очень плохо. Ну, я так могу сказать. Обычно ситуация какая? Зима, 2 недели по регламенту, ну и подобрали его, он лежит в больнице, это для него рай. 2 недели проходят, его буквально не ходячего, которые тем более ни документов, ни паспортов, ни родственников, его просто вот так вот выставляют на улицу, и он тихонько умирает. Это ситуация, которая у нас в городе происходит постоянно.
Куда он пойдет?
А никуда, все его. Вот, вот государственная система, пример. Они выполнили свои
функции.
2 недели полечили. А то, что потом, когда они его выставили на улицу, он замерзнет в течение полусуток, да это вообще никого не касается. Они свою функцию выполнили. То есть вот со станицы у нас тоже были заходы, что, естественно, мы обращаемся, но там нужны, насколько я понимаю, люди, которые дееспособны, которые могут ходить что-то сами себя.
Они начинали это как раз вот собирали всех.
Вот. А потом то есть возникает, понимаете, какая ситуация? Я думаю, в чем проблема? Проблема в том, что у нас так общество, законодательство, все нормативные акты устроены, что такое возможно. Вот если бы за то, чтобы в результате этого человека, выставленного на улицу, замерз, судили бы мэра города, как за умышленное убийство, или представителя
министра.
Вот это бы и вообще бы не было бы у нас. Понимаете? У нас такая созданная система, что человека можно вот отработать и как в утиль. Буквально даже не заботьтесь о том, куда. Вот, раз и все. Вот, второй момент. Почему это происходит? Потому что у нас семьи разрушены и разрушаются часто сознательно нашими бездумными актами, законодательными в том числе. И государство тоже очень удобную политику выбрало, что он бомж, никто за него не отвечает, ни уголовно, никак. Вот, но если бы у нас было бы законодательно закреплено, что такой человек должен быть определен в, ну как в дом престарелых, но особого типа, и там за ним был бы уход. А уход, вы знаете, это очень дорогостоящая статья и лечение. Вот тогда бы наше государство бы думало бы, стоит ли разрушать семьи, чтобы были бомжи. Стоит ли доводить людей до, вот, до ручки, что потом он вот в таком состоянии и с туберкулезом, и с прочими болезнями. То есть тут уже надо нам думать, как саму систему переориентировать. Но начинать надо об этом просто говорить. Понимаете, что страшно? Что это происходит, но общество об этом молчит. То есть всех это устраивает. Так же, как с абортами, понимаете? Тихий сговор такой. Поэтому вот эту проблему тоже как-то надо поднять, хотя бы в церковной среде. Потому что в светской никогда об этом не заговорят. Зачем? Это же невыгодно, неинтересно. Не... Вообще это обременительно очень. Но государство и общество нужно обязать заботиться об этих людях. В конце концов, многие не по своей вине, действительно сказано, попадают в эту жизненную ситуацию. Когда его просто вот так вот выставляют...
Цивилизованно убивают.
Да. Об этом вообще, вообще никто даже не задумывается. Вот еще одна большая такая проблема, которую, я думаю, нам надо думать и решать вместе.
Значит, как я понял, для дела милосердия из общего такого контекста говорить нужно. Да, ну, во-первых, да, почему? Потому что идет война. Война информационная, самая страшная. Если не будет занято пространство добром, свято место, оно пусто не бывает. Оно все время будет заниматься силами, которые будут пропагандировать грех, удовольствие через грех. Ну и, так сказать, порабощение себя через эти удовольствия. Поэтому это задача стратегическая. Свидетельствовать о служении церкви. Эфир нужно занимать. Занимать добрым примером, а добрый пример, он гораздо больше, чем злой, он заразителен. Да? Как там, поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. Вот поэтому мы говорили, говорим и будем говорить о делах милосердия, именно о делах милосердия, как вот Ваня акцентировал, о людях нуждающихся, о скорбях, проблемах, которые есть в обществе, для того, чтобы общество наше не очерствело в сытом стремлении жить сухо, комфортно. Это нужно нашим подопечным, потому что наши подопечные, они, как вы видите, во многом связаны с нашими добровольцами. Сил и средств сотрудников, их не вполне достаточно. С другой стороны, силы и средства сотрудников зависят от тех средств, которые привлекаются через общественное мнение. Потому что если общество нам доверяет, а для этого, конечно, мы должны быть безукоризненно и бескорыстно чистыми в отношении средств и тех ресурсов, которые общество нам дает, то это будет большая возможность быть сестрам, быть сотрудником на постоянной основе. С другой стороны, рассказ о добрых делах нужен нашим добровольцам, потому что очень многие люди, несмотря на свое внешнее благополучие, они бывают очень одинокими. Очень одинокими, потому что человек не может жить без любви. Причем не без получения любви, а даже без выражения любви. Потому что блаженнее отдавать, нежели получать. И очень часто человек и хотел бы помочь. Но вот как в случае с Екатериной, поискала, но она-то нашла. А многие люди, они как-то останавливаются на том, что ну... Сам я, понятно, в больницу не смогу прийти, потому что кто я? Здрасте, ваша тетя. А других вот этого коннект звена, через которое мы соединяемся, его нет. Поэтому фонд в том числе является таким звенышком, который соединяет двух, на самом деле, людей одиноких. Который сидит дома 20 лет и не выходит на свежий воздух. И который хотел бы, ну вот и нашел. И вот два одиночества не встречаются. Не всегда это бывает через одиночество, но бывают и замечательные примеры, когда едиными устами, единым сердцем, одной семьей совершаются добрые дела. Но очень часто вот узнать, где нужна моя помощь, помогает как раз вот этот и сайт, и Союз, и другие наши друзья. Ну а что касается личного Что касается лично, очень просто. Самое главное средство против тщеславия. Тщеславие штука такая поганая, сразу скажу. Один пример просто расскажу вот на днях. Значит, ну, у нас прихожанин есть такого среднего класса, весьма благополучный. В чем-то, а в чем-то не весьма. Ну, в общем, раз в недельку, раз в две недельки он заезжает вот в нетрезвый образ жизни. Естественно, это проблема в семье, это дети, это жена, жена это, жене это не нравится. Он борется, но так, с переменным успехом. А тут как-то вот к поясу Пресвятой Богородицы подошли всей семьей. Он говорит, что бы мне попросить? Дом есть, машина есть, там семья есть, дети есть. Попрошу трезвости. Попросил, как отрезало. Месяц не пьет, два не пьет, даже не вспоминает. И как-то так, никаких позывов. Ну, решил жене об этом сказать. Смотри, какой я молодец. Я уже два месяца не пью. Через неделю снова в прежнюю колею. Да вот, тщеславие, оно уничтожает те даже добрые плоды, которые человек приобретает, но и тем более прогоняет от сердца помощь благодатную Божью. Поэтому вот что касается нас с вами, добровольцев, когда мы совершаем частные какие-то добрые дела, не вместе организации Фонда Милосердия и показываем, что это церковь трудится, а вот каждый лично, то очень всегда есть простая опора. Господь говорит, когда выполните весь закон, говорите про себя, что вы рабы ничего не стоящие. Потому что сделали только то, что должны были сделать. Мы же на самом деле должны делать добрые дела. Это же никакой не подвиг, это должна быть нашей естественной потребностью. Как есть, как пить, как дышать. Мы когда дышим, мы себе это не записываем в какой-то плюс. А когда мы там 5 рублей дали, у нас как-то уже о себе какая-то самооценка. Но мы же это обязаны делать. И обязаны мы делать в 1000 раз больше, чем мы делаем. Так вот, если когда-то какая-то гаденькая мысль полезет внутри, что... Я ли на свете всех милее, всех румянее, белее, то всегда можно вспомнить, что ты еще не сделал всего, что тебе повелено в законе Божьем. Но даже когда ты сделаешь все, а это будет спокойно, не будет никогда, вспомни, что ты просто должен это делать, потому что ты христианин, потому что ты человек, потому что Бог здесь тебя на земле держит, потому что ты просто являешься его ногами, его руками, его сердцем, его устами. Потому что у Бога-то нету других рук, кроме наших с вами. Вот. И вспомнив о том, что нам доверено Богом, как-то лишний раз Бога поблагодарить, ну а свое какое-то вот желание себя возвысить, подвинуть подальше. Твой номер 16, место в буфете. Вот. Ну вот, на такой оптимистической ноте давайте мы с вами сегодняшнее собрание закончим. Всех мы благодарим, что 3 часа были с нами. Я думаю, что заснувших было не так много. Вот, в общем-то, как-то все живенько, бодренько прошло. Следующее собрание 17 марта в 12 часов также. Кто хочет, приходите. Всех приглашаем. Вот, ну и следите за нашими новостями на сайте fondmilosердия.ru.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире о милосердии говорили отец Дмитрий Моисеев, отец Евгений Попеченко и добровольцы Фонда Милосердия. Храни всех Господь!